Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Притча о блудном сыне читается завтра, в воскресенье, 20 февраля. Сегодня мы говорим о ней в переложении на семейную жизнь в студии Алла Митрофанова,
Александра Ананьева
и настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Я хочу напомнить вам, ну и в первую очередь, конечно же, подкинуть эту благодатную тему моей любимой жене, преподавательнице литературы МГИМО. Станция, станционный смотритель, на стене гравюра с блудным сыном и дочь, сбежавшая из дома, вдали дальней к прекрасному офицеру. В реальной жизни, может быть, вообще не бывает, я так вот просто сижу тоже слушаю вас, думаю, а может быть, вообще не бывает такого, что вот называется блудным сыном? То есть сразу, о, блудный сын, он там все, он сделал не так, как мы от него ждали. Ну и слава Богу. Он сделал не так, как ты от него ждал. Да, жена сделала не так, как ты от нее этого ждала. Да, дети поступили не в тот вуз, в который ты хотел. Да, они не хотят становиться стоматологами, а они пошли играть рок-н-ролл в бар. Ну и что? Благослови, прими с благодарностью.
Это идеальный вариант был бы. В приведенной тобой истории станционного смотрителя Самсона Вырина загвоздка-то как раз в том, что он счастье своей дочери хочет такого, каким видит его сам, и не видит, как она несчастна в той системе координат, которую он...
Абсолютно, он воспринимает ее как блудную дочь и ждет, что она, наконец, вернется, он ее простит.
Ну, там даже смерти желает, вообще-то, в какой-то момент. Ну, то есть, чтобы жить по притче о блудном сыне, надо самому, чтобы дети так возвращались, будь сам как отец из притчи о блудном сыне. Это там, ну, это отдельная история, но, да, действительно, может быть, просто наши неоправданные ожидания, то есть есть два мнения, мое и неправильное, да?
В общем, вопрос очень простой, отец Александр. В нашей реальной жизни, в 21 веке, может быть, вообще нет того, что называется блудным сыном?
Здесь вопрос в том плане, что про традиционное общество как раз все очень понятно. Там, как правило, практически не существует ситуации никакого выбора. Ни брачного, ни профессионального, потому что на профессиональный выбор банально нужны деньги. Нужно суметь взять своего ребенка и отдать в научение кому-то. Либо учить его самому, соответственно, учить тому, чего умеешь ты. Все, на этом как бы вся тема закрывается. Поэтому, да, в этом контексте это каждый раз рассказ про блудного сына, да, то есть про того, который имел как раз либо верную стратегию, либо массу неверных. Понятно, что в этом ключе ее мы рассматривать сейчас уже не можем. Ровно потому, что банально сама социальная ситуация очень сильно изменилась. Но, опять же, да, могут быть, и вполне могут быть ситуации, и мы с этого, собственно, с вами начинали, да, что из определенного рода отношений человеку хочется бежать, что он в итоге и делает. И это, возможно, становится для него единственной стратегией сохранения самого себя в более или менее вменяемости и адекватности.
Когда любовью могут задушить?
Ну, когда... Скорее даже не любовью, а тем,
своим
что воспринимается как любовь и забота, да, могут добить абсолютно однозначно, запросто. Но это больше про детско-родительские отношения, потому что здесь отношения неравных, да, отношения, в которых второй этапно становится равным, и первый к этому в рамках этапности должен стать готов. В большинстве случаев он к этому не готов ни на каком этапе, происходит болезненная сепарация и потом какой-то худой мир. Ну так вот, плюс-минус. Но в плане супружеском все вообще-то по-другому, потому что там двое изначально равных. Да, то есть они, более того, почему такой грандиозный упор Библии на супружеских отношениях? Потому что все остальные отношения не являются отношениями выбора. Мы не выбрали родителей и не выбрали детей. У нас есть ровно те, которые есть. А вот супруга я выбираю. И, соответственно, степень ответственности внутри этих отношений становится совсем другой. Здесь я могу условно иметь претензию к тому, что я не несу эту ситуацию, потому что я оказался в ней вынужденно. Ну, вот, вот так. Там, в принципе, да, как бы я такую претензию иметь вроде как бы и не могу. Поэтому я бы скорее разделил. Да, что вот ситуация станционного смотрителя – это один тип ситуации, да, а вот ситуация, например, внутрибрачная – это все-таки другой вариант.
Сашенька, о чем бы тебе сейчас в большей степени хотелось? О родительско-детских отношениях поговорить или об отношениях между мужем и женой? Все-таки я согласна, что это разные принципы.
Но вот на этом этапе, я думаю, что мы разобрали ситуацию того, как возникает вообще вот сам этот феномен, возникает ли он вообще, я сейчас хочу поговорить о том, насколько возможно вот в контексте этой притчи сегодня принять блудного сына обратно. Человека, который не соответствует твоим ожиданиям. Человека, который обманул твои лучшие надежды. Человека, который ранил тебя в самое сердце и отказался от всего того самого дорогого, что ты ему отдал. И он это все втаптывает в грязь, уходит, а потом возвращается. У меня есть ощущение, что в 100% случаев возвращения не будет. И вот весь вопрос в том, а надо ли, чтобы оно было? Учит ли притча о блудном сыне, которую мы читаем завтра в храме, тому, чтобы мы всегда и безоговорочно принимали того, кто возвращается в свой дом?
Ну, во-первых, надо все-таки иметь в виду, что базовое, изначальное значение притчи о блудном сыне, оно вообще совершенно четко про отношение человека и Бога. Более того, оно совершенно четко в рамках, скажем так, такого очень широкого ветхозаветного контекста про покаяние. Потому что покаяние в иврите – это термин, который дословно обозначает «возвращение». В то время как в новозаветной традиции и вообще в христианской дальше – это перемена ума. То есть определенная разница. Не хочу оценивать, что здесь хуже, лучше там, или что-то еще, но я просто обращаю на это внимание. Поэтому все-таки предельно базовый смысл здесь вот про этот уровень отношений. Про все остальное мы с вами говорим ввиду просто многоплановости текста, как мы, опять же, да, с чего мы начали. Но вот если его прилагать к отношениям, да, вот между людьми, то мне кажется, здесь единственная стратегия, в рамках которой мы можем осуществить вот это принятие, это, ну, условно, стратегия смерти и воскресения. В каком плане?
В каком?
Когда ты настолько теряешь второго человека, что тебе кажется, что ты теряешь его вот в прямом смысле слова. То есть он был и кончился, он жил и умер.
Мертв был и ожил, пропадал,
да,
и нашелся.
И вот теперь, когда тебе условно предлагают его воскресить. Его не было. Все. Хочешь ли ты, чтобы он был жив? Ведь это вопрос, ну вот условно, да, примерим на себя, да, будучи родителями. Все, что угодно могло делаться ребенком. Он мог говорить все, что угодно. Ты мог ему говорить все, что угодно. А представь себе, он умер. Хочешь ли ты, чтобы он был жив? Ты простишь ему чего угодно. Только чтобы он был жив. Причем даже жив как угодно. Он может жить отдельно. Он может жить по-другому. Все, что хочешь, только будь. Вот в этом контексте, мне кажется, принимает блудного сына отец. Потому что ведь происходит в рамках притчи не что иное, как социальная смерть. Он уходит в чужую землю. Туда, где он никто, его звать никак, он не часть тамошнего ни рода, ни общины, ни религиозной, никакой вообще. И, соответственно, как только кончается его примитивный ресурс – деньги, он тут же обретает свое истинное положение в этом обществе, то есть положение на уровне свиней. Все. То есть он из человеческого выпал. Был и кончился. А если он оживет, ты хочешь этого? Да, я хочу.
Важный вопрос, мне кажется, позволяющий себя проверить. Хочешь ли ты, чтобы этот человек ожил? Ну, вот на тех условиях, которые, ну, не знаю, там, условно говоря, ну, даже вот в этой притче, да, что он вернется и прочее, и так далее. Здесь безусловно хочу, скажет любящий родитель. Безусловно хочу, скажет муж или жена, у которого внутри все равно сохранились. Чувство, любовь, вот эта связь, она была слишком прочной, и ее даже те раны, которые ему человек нанес, супруг, не способны разрушить. А не хочу, может быть, честно скажет тот человек, у которого уровень боли зашкаливает настолько, что он не способен больше на присутствие этого человека в своей жизни. То есть, когда в нас очень много боли, в нас кричит наше «я».
А еще «не хочу» скажет просто умный человек. Потому что он понимает, что, цитирую, «из путешествий вместо тебя всегда возвращается кто-то другой. Каждый прожитый нами день и сделанный нами шаг, каждая совершенная нами ошибка нас меняет». И тот человек, которого там условно ты встретила 10 лет назад на танцах, и вот этот человек, который с покаянным взором стоит сейчас в твоих дверях и говорит: «Я вернулся к тебе весь в лохмотьях, прими меня такой, какой я есть, да, я был мерзавец, но я изменился, я стал другой». О, нет,
ты знаешь, друг мой, Сашенька,
ты уже не тот. Ты не тот, я вижу, кто ты.
Бывает по-разному. В истории нашей семьи есть такой пример. Один из наших родственников, прошедший войну, кстати, еще в совсем таком юном возрасте, сбежавший на фронт, приписавший там себе классика жанра пару лет, чтобы его взяли, вернулся и, как многие люди того поколения, стал безудержно пить. Потому что тот ужас, который они видели на войне, он, в принципе, несовместим с человеческой психикой и с дальнейшим нормальным течением жизни. И он женился. И у него вот эта страсть к алкоголю, она в нем как-то прогрессировала. Короче, к 30 годам он практически уже стал алкоголиком. И тут он увидел, вот какой-то был момент протрезвения, может, там молился кто-то за него в роду, не знаю, хотя... В общем-то, ну, это неизвестно, скажем так. Он просто увидел, во что он превращает свою собственную семью и что он делает для своей жены. И он ужаснулся. И ужаснулся настолько, что бросил пить. Это вот в истории нашей семьи есть такой пример. Один из там... Действительно, и про этого родственника, ну, все знают, что да, вот он прецедент такой. Он из любви к жене и из страха ее потерять бросил пить. И вот он, его уже нет в живых, этого родственника, до конца своих дней он максимум, что там позволял вот на таких семейных застольях себе, это вот там сделать глоточек, просто там на Новый год все поднимают бокалы, вот он вместе со всеми там выпил глоток чего-то, поставил на стол и больше не прикасался. Понимаете? Бывают разные перемены. Но, наверное, это случай скорее редкий. Хотя...
Сложно сказать, да. Здесь еще раз, да, как бы повторяю, что мы относительно... прилагаем этот текст к каждой конкретной ситуации, понимая, что ни одна конкретная ситуация не попадает в него целиком. Mm-hmm. Мы можем находить в нем какие-то ходы и варианты, но одни из них будут работать здесь и не будут работать там. И наоборот. То есть на то, собственно, и наша свобода отношений как с Богом, так и друг с другом. Что ничто в ней не является, безусловно, директивным. Нет никакой универсальной матрицы, которую можно наложить вообще на все. Всегда что-то будет из нее вылезать, и это что-то будет живое. То есть обрубать это, как в прокрустовом ложе, нельзя.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Я, признаться, в ужасе от всех этих ситуаций, которые мы сегодня описываем.
Почему?
Действительно, жизнь какая-то страшная, сложная, непонятная, и все как-то нелинейно, и происходят в ней всякие ужасы.
Не вписывается она в рамки. Ну почему ужас? Мне кажется, вот эта история, о которой я рассказала про нашего родственника, она как раз, она прекрасна. Это история возвращения человека в семью не физическим образом, он физически из семьи-то не уходил, а именно как мужа и отца.
Хорошо, я расскажу другую историю, которая блестяще иллюстрирует, что вот, этих блудных вот этих вот сыновей ушли, хорошо, до свидания, все, закрыли тему, все, пиши письма, надо будет, деньги вышлю. Но возвращаться на те же рельсы мы с тобой не будем, потому что мы проехали эту станцию. Все, до свидания. Одна моя хорошая знакомая, отец Александр, поссорилась с сыном. Поссорилась так, что там стулья летали по кухне в этом загородном доме своего сына. И мама выслушала от этого своего сына таких нелицеприятных вещей, что она ему жизнь-то сломала, и все. И вот она собрала вещи и со слезами покинула этот дом. Звонит мне, говорит, что делать? Ну, не переживай. Если нужна помощь, я помогу. А здесь, ну, оставь все. Спустя какое-то продолжительное время сын опять зовет ее в гости. Вот, да, приезжай к нам. Я говорю, погоди. Этот дом тебе не рад. Это их дом. Оставь, не иди туда. Но поскольку она, как истинная христианка, хочет принять это возвращение блудного сына и вернуть доброе отношение, она возвращается. Угадайте, чем заканчивается история? Очередным скандалом, ссорой, слезами этой несчастной женщины.
Серьезно?
Да.
Ну, кроме всего прочего, да, как бы мы не в курсе всех исходных, и кто...
Ну, вы-то, может, не в курсе, я в курсе.
Да, и кто здесь находится в страдательном залоге, нам сказать сложно, но неважно. Mm-hmm. Да, это, опять же, да, про многоплановость любой ситуации. И я предельно соглашусь с тезисом про то, что в ряде случаев в нас говорит та самая боль, которая не хочет ничьего воскресения. Она хочет, чтобы эту крышку захлопнули, засыпали землей и больше никогда не открывали. Да. Вопрос, произойдет ли что-то внутри вот этой истории дальше, тоже большой вопрос. В том плане, что как минимум мы принципиально всегда должны иметь в виду, да, мы имеем это как запрос и как-то почему-то, ну, не осмысливаем, что он вообще нереален. Да, мы никогда не забудем.
Того,
никогда,
что было...
если нас не разобьет деменция и Альцгеймер в паре, и не приведи бог, да, мы не забудем произошедшего. Просто потому, что это не примитивная бытовая ситуация, которых у нас миллион. Это травма вот вдоль всего миокарда. Вот такой рубец.
Это доля Лизы Анны Карениной. Там, ну, собственно, в этой книге несколько эпизодов, да, связанных с изменами. Но вот доля, про которую Толстой, собственно, так и пишет, что... Ах, к сожалению, как бы она ни хотела, но она уже никогда не сможет своего мужа принять в том же качестве, в котором вот эти там 8 лет, пока они вместе жили, рождались их дети, она была в розовых очках и уверена, что он ей верен. И это Толстой оговаривается, она еще не знала обо всех предыдущих историях. Это вскрылось только вот это с гувернанткой. А что там длинный шлейф всякого разного, она об этом не знает, но уже эта история с гувернанткой Долли уложила на лопатки. И она просто в ситуации, когда кроме как детьми ей больше нечем жить, и если дети ее не радуют, а дети часто ее не радуют и расстраивают, то больше никакой радости в этой жизни она не получает.
Ну и нужно заметить, что ведь на самом деле в этом плане Бог никого не обрекает на такого рода страдания. Заметьте, насколько радикально сложно и однозначно относится Христос к теме развода, но именно этот повод он указывает как безусловный к тому, чтобы отношения прекратить.
Измену вы имеете?
Измена. Именно в каком плане? Да, понятно, есть люди, которые могут и отсюда, из этой тьмы, выйти к свету, а могут простить они, могут измениться те вторые половины, которые, да, осуществили вот это предательство. И в таком случае возможно принятие. Но это, опять же, это будет ситуация, когда вы входите не в ту же самую реку.
Вы уже другие.
Да, тут другие уже оба. Но это как бы возможный сценарий. Но Бог не насилует в этом смысле. Он, предельно понимая уровень боли, потому что он же говорит, да, что будут двое одной плотью. И когда вдруг половина тебя восстала против другой. Такое аутоиммунное заболевание.
Да, это да, точно.
Страшной силы. И все. Да, то есть в таком случае не надо привязывать себя к трупу. Надо бежать. Да, то есть если ты понимаешь, что в твоих сил на это нет. Ты имеешь на это право. Даже с точки зрения Христа, который, опять же повторюсь, радикально однозначен, в принципе, на тему развода. То есть тема про «не сошлись характерами» им не рассматривается.
А вдруг все-таки силы есть? А как это понять?
Понимаете, вот в моем окружении есть человек, которого я считаю просто предельным образцом святости и совершенств. Он долгий период времени не живет с женой, потому что она не хочет с ним жить, не разводится с ней и ждет ее. Я считаю, что он должен наложением рук исцелять людей и имеет к этому на самом деле все возможности, потому что такого размера сердца я не могу себе помыслить. Это такой уровень вот этой самой готовности принять, как в притче, про которую мы говорим. Это не единичная ситуация, она такая сегодня, вчера, позавчера, год, 5, 7, а он все еще внутри нее.
Я не могу не спросить, а это не патология?
Я не думаю.
Увеличенные сердечные мышцы? Вряд ли.
Я не думаю.
Но это какое-то ненормальное состояние.
Ну с точки зрения закона джунглей, конечно, патология, а с точки зрения чего-то большего.
Ну, понимаете, то есть вот, например, в меня она не входит никак. То есть, примеряя, например, там на свое мировосприятие, я понимаю, что, например, для меня бы это была ситуация засыпания землей.
Ну, для меня эта ситуация вот сейчас выглядит, я просто не в курсе как бы всей ситуации, но для меня она выглядит как роль жены при бьющем ее алкоголике. Она его любит, она его терпит, она его прощает.
Ну, это созависимые отношения, так называемые.
Но здесь
да?
тоже они основаны на каких-то страданиях. Человек не должен страдать. Нет у Бога желания, чтобы ты страдал. У него нету в планах такого. Это ненормально.
Ну, видишь, мы не знаем ситуацию. Отец Александр знает и говорит, что этот человек вообще-то уже очень многое сумел в своей жизни, как-то принято говорить, стяжать. С точки зрения душевных и духовных ресурсов.
Я очень переживаю. Я распереживался прямо за него. Ну, конечно, это же плохо.
Да. То есть это вот из наших обыденных реалий и восприятия это невозможная ситуация, потому что ты продолжаешь пребывать в боли.
Да.
То есть это из серии «Лучше давайте отнимем эту руку раз и навсегда».
Отпусти.
Нет, там произошла ситуация «отпусти».
Но он не отпустил.
Она отпущена в плане полной свободы действий.
Но в сердце-то
а
ты не отпустил.
А он, понимаете, это вот как раз как бы классическая иллюстрация сегодняшней притчи в том плане, что отец не пошел искать этого сына. Он не оббежал половину Ближнего Востока.
Не посадил его под замок.
Он не посадил его под замок. Но он остался на том месте, где они разошлись.
Ждать.
С тем, что единственное место, где они могут опять встретиться, это то же самое.
Я вспомнил, где я видел этот сюжет. Это же Форест Гамп.
Джинни, ты должна быть дома в штате Алабама.
Возможно.
А это фильм про святого.
Ну, во многом.
Да.
Да. Последнее утверждение в сегодняшней программе. Оно мне пришло в голову, когда вот я вас слушал, отец Александр. Люди меняются. И меняются всегда к худшему. К лучшему они меняются только в одном. Это когда они меняются вместе. Порознь всегда только к худшему. Да или нет? Ну, по-моему, да. Если ты вместе меняешься, тогда всегда к лучшему. Если
мы же не в синхронном плавании.
Да.
В этом плане. В том смысле, что семья, как сложный организм, растет в разные стороны. И, ну, это как бы на самом деле совершенно нормально. Да, то есть мы по-хорошему, да, как бы находимся в процессе, как правило, всегда в процессе несинхронном, потому что так не бывает. Да, как бы мы не сиамские близнецы. Но вот для этого коммуникация между нами и нужна, когда мы время от времени сверяем часы. А как сейчас? А сейчас? А вот теперь? Где-то надо подвести. где-то надо подождать, где-то нужно что-то принять во внимание, да, к тому, чтобы при, ну, как бы несинхронности, повторюсь, потому что она недостижима, да, мы примерно находились в каком-то, ну, таком солидарном процессе. А если мы требуем синхронности, да, то мы как бы формуем человека под себя, ну, как бы предельно, как бы производим себе, второго себя. Ну, так не бывает, это вот как раз тот самый вариант отношений, из которых бегут.
Я просто представил себе этого в лохмотьях, живущего вместе со свиньями, вернувшегося блудного сына. Он же изменился, и изменился не в лучшую сторону, и весь вопрос в том, там, принять тебе
его. Наоборот, он изменился очень круто. И как раз, ведь если иметь в виду значение вот этого слова...
Покаяние.
Да, как в том числе и возвращение, и как разворот к Богу. То есть развернуться к Отцу, это так круто изменится. Это, может быть, вообще главная работа, которую он в этой жизни проделает. Понимаешь?
Ужас, грязь и свиньи – это плохой мотиватор для изменения.
Становятся инициацией для некоторых в целом ряде случаев. Мы помним, да, как бы в чем идея инициации в традиционных обществах. Необходим какой-то решающий опыт боли к тому, чтобы из ребенка стать взрослым. Хорошо и правильно, когда это взросление происходит по какому-то другому сценарию. И более того, мы знаем огромное количество случаев, когда через опыт боли это взросление не происходит.
А наоборот. Закукливается человек.
Да, то есть это тоже возможно. Но в конечном итоге, даже если с этим опытом человек в итоге встречается, он может пройти его как инициацию. Через грязь и свиней войти в большее. Потому что, заметьте, да, это вот было чтение о Закхее, да, и вот у нас будет чтение о блудном сыне. Закхей хотел... просто увидеть. Ему было достаточно. Он понимал, что между ним и Мессией пропасть. Мессия остановился, сказал: что ты делаешь там? Мне нужно быть в твоем доме.
Это
слезай.
Вообще.
С блудным сыном то же самое. Все, я все понял, я ни на что не претендую. Мне достаточно просто здесь жить в качестве наемника и работника. Закрыли эту тему, вернули лучшие одежды, перстень, соответственно, тельца, созываем родственников, через 40 минут старт. Все. Это то, о чем он на самом деле не помышлял.
Угу.
Потому что все бывшее было и закончилось. Он не имеет больше здесь никаких прав.
И не рассчитывает на это.
Ему возвращают большее. Это вот в том числе в плане, ну, как бы, если мы говорим про наши с Богом отношения. Мы всегда хотим чего-нибудь. В раюшку с краешку, вот там где-то что-то.
Однушку в Лобне.
Да. Бог говорит: ты с ума сошел? Ты сам себя слышишь? Я для того взошел на крест и воскрес, чтобы, там, условно, прощать тебе твое осуждение? Че, рехнулся? Я ищу сделать тебя Богом по благодати. Давай как-то к моей повестке. И поехали.
Несколько удивительных историй прозвучали сегодня в программе «Семейный час», главные из которых, конечно же, притча о блудном сыне, которую мы читаем завтра, в воскресенье, 20 февраля. Спасибо вам за то, что провели этот час вместе. Огромное спасибо настоятелю Богоявленского храма в Ярославле, священнику Александру Сатомскому. Спасибо, отец Александр.
Спасибо,
спасибо
вам.
С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Любите друг друга, и лишь бы не было войны. Пока.
«Семейный час» на радио «Вера».